Глава 19. Конец войны. Сражение при Кваристоне произошло 9/17/377 АЭ между вооруженными силами Академии и войсками Стеттина, повелителя Калгана. Это было последнее сражение периода безвластия. Галактическая энциклопедия. Джоуль Турбор в новой роли военного корреспондента, облаченный в форму звездолетчика, был явно доволен собой. Форма ему очень шла. Он был даже рад, что он в космосе, а не на Терминусе. Вынужденная беспомощность в призрачной борьбе с невидимой Второй Академией для него сменилась физически осязаемой борьбой военных кораблей друг с другом и окружением обычных людей. Честно говоря, блистательных побед со стороны Академии не отмечалось, но ситуация оставляла место для размышлений. Прошло уже 6 месяцев с начала войны, а ядро Академии оставалось практически нетронутым, и основные силы флота тоже оставались в полном порядке. Численность их за счет кораблей, построенных с начала войны, оставалась неизменной, а с технической стороны флот стал гораздо мощнее, чем во время поражения при Ифне. За это время была усилена и оборона планет, шло интенсивное обучение войск на военных базах, командование, наконец, взялось за голову, и большая часть Калганского флота вынуждена была отойти на подготовленные позиции. В настоящее время Турбор находился в группе соединения 3-го флота на дальних границах Анакреонского сектора. Он разрабатывал свою излюбленную тему — рассказ о войне, как о войне маленьких людей. И брал интервью у Финеля Лемора, инженера 3-го класса, добровольца.
«Расскажите нам немного о себе, матрос», — попросил Турбор.
«А что рассказывать? Рассказывать-то особенно нечего».
Лемор смущенно улыбнулся, повертел носком ботинка, но тут же выпрямился и стал смотреть в камеру, осознав, что на него смотрят миллионы телезрителей.
«Я лакрисец. Работал на космическом заводе главным инженером отдела. Мне неплохо платили. Женат. Имею 2 детей, обе девочки. А можно... я им привет передам. Вдруг они смотрят».
«Давайте, давайте, матрос, не стесняйтесь».
«Ну, спасибо».
Он приосанился.
«Привет, Мила. Если ты меня видишь, слушай, у меня все отлично. Как там Сани и Тома? Я о вас все время думаю. И, может, мне удастся отпроситься на побывку, когда мы вернемся на базу. Я получил от тебя продуктовую посылку и отослал ее обратно. У нас тут отличный паек. А гражданским, говорят, сейчас с едой туго приходится. Ну вот и все. Береги детей».
«Я загляну к вашей жене, когда буду в Локрисе, матрос, и поинтересуюсь, как у них с продуктами. Идет?»
Молодой человек широко улыбнулся и кивнул.
«Спасибо, мистер Турбор. Вы очень добры. Я этого не забуду».
«Не стоит благодарности. Ну, а теперь скажите нам, вы ведь доброволец?»
«Так точно. А что же, на нас нападают, а я буду сидеть сложа руки, что ли? Но нет. Я записался добровольцем сразу, как только услышал про Хобера Мэллоу».
«Вы молодчина. А в боевых действиях вы уже принимали участие? Я смотрю, у вас уже 2 боевые звездочки».
«Тьфу!» — сплюнул матрос. «Да разве это сражения были?» «Так, ерунда. Да, калганцы просто боятся драться. Если у них нету 5 кораблей против одного нашего. И даже тогда они стараются разбить наш строй, чтобы рассеять и перебить поодиночке. Мой двоюродный братишка попал в заварушку при Ифне. Он служил на том корабле, который уцелел там, на старом Эблинге Миссе. Так он говорит, что и там было то же самое. У них был целый флот против нашего подразделения. И даже когда у нас оставалось всего 5 кораблей, они задирались вместо того, чтобы драться по-настоящему. В том сражении у них было подбито вдвое больше кораблей, чем у нас».
«Значит, вы думаете, мы победим в этой войне?»
«Да это же ежу понятно. Мы ведь не отступаем. Но уж если дело плохо повернется, я уверен, нам вторая академия на подмогу придет. План Селдона. Он ведь никуда не делся. И они, калганцы-то, про это тоже знают, я уверен».
Турбор едва заметно улыбнулся. «Вы рассчитываете на помощь второй академии?» Матрос искренне удивился вопросу. «А как же?»
«Как все».
Младший офицер Типпельблюм зашел в каюту Турбора после окончания передачи. Он предложил корреспонденту сигарету и откинул фуражку на затылок. Непонятно было, как она там удержалась.
«Пленного захватили», — сообщил он небрежно. «Да?»
«Ага. Какой-то стукнутый мужичок. Утверждает, что он якобы нейтрал. Дипломатический иммунитет у него, никак не меньше. Похоже, начальство не знает, что с ним делать. Фамилия что-то вроде Пальви или Палвер, что-то в этом роде. Говорит, что с Трентера. Ума не приложу, как его занесло в зону военных действий».
Турбор рывком приподнялся и сел на койке. Он даже забыл о предложенной сигарете. Он отлично помнил последний разговор с Дарреллом в тот день, когда началась война, и он должен был вылететь на задание.
«Прим Палвер!» — проговорил он. Это прозвучало утвердительно. Типпельблюм поперхнулся на середине затяжки. Пуская клубы дыма и кашляя, он выговорил.
«Да? А вы-то откуда знаете?»
«Неважно. Могу я с ним увидеться?»
«Черт подери, не знаю. Старик держит его у себя, допрашивать собирается. Все говорят, что он шпион».
«Скажите старику, что если он действительно тот, за кого себя выдает, то я его знаю и беру ответственность на себя».
Капитан Диксель, командир флагманского корабля 3-го флота, не отрываясь, смотрел на экран большого детектора. Всякий корабль, как известно, представляет собой источник ядерного излучения, даже без движения. Точки на экране детектора и были кораблями. Все корабли Академии были в наличии, и никаких других вспышек на экране после поимки шпиона замечено не было. Но появление чужого кораблика, пусть даже маленького, вызвало некоторое замешательство в командирском отсеке. Могло потребоваться изменение в боевой тактике, и притом очень быстрое, что и было сделано.
«Вы помните?» — спросил капитан. «Повторите еще раз».
Командор Сен кивнул.
«Я проведу свою эскадру через гиперпространство, радиус 10 парсеков. Тета 268,52 градуса, фи 84,15 градуса. Вернусь на место в 13:30. Общая продолжительность отсутствия 11,83 часа». «Все точно. Учтите, вы должны вернуться минута в минуту, ясно?» «Так точно, капитан!»
Он взглянул на наручные часы.
«Мои корабли будут готовы к старту в 01:40.
«Хорошо. — ответил капитан Диксель. «Калганская эскадра пока еще не попала в поле зрения большого детектора, но ждать ее нужно было с минуты на минуту. У капитана имелась по этому поводу проверенная независимая информация. В отсутствие эскадры Сена силу флота Академии будет катастрофически недостаточно». Но капитан был совершенно спокоен. То есть абсолютно спокоен. Прим Палвер грустно поглядывал по сторонам. Ему ничего не оставалось, как ждать своей участи, переводя взгляд с одного лица на другое. В каюте присутствовал капитан. Высокий, сухопарый, в адмиральской форме и несколько офицеров. Кроме них был еще один человек, у которого, в отличие от остальных людей, верхняя пуговица рубашки была расстегнута и не было галстука. Этот человек сказал, что хочет поговорить с ним. Джоуль Турбор продолжал уговаривать адмирала.
«Я полностью отдаю себе отчет, адмирал, в том, что дело крайне серьезное, но, уверяю вас, если мне будет дана возможность поговорить с этим человеком с глазу на глаз, всего пару минут, многое может проясниться».
«А почему бы вам не поговорить с ним в моем присутствии?»
Турбор выпятил губы и набычился.
«Адмирал! — сказал он упрямо. — Все то время, что я нахожусь в третьем флоте, вы не можете пожаловаться на отсутствие самых лестных отзывов в прессе о вас и ваших людях. Я бы не стал вам об этом напоминать, но уж если так стоит вопрос, можете выставить охрану за дверью, а сами возвращайтесь через 5 минут. Ну, пожалуйста, позвольте мне... Эту малость, уверяю вас, ваша репутация от этого не только не пострадает, а даже выиграет. Вы меня понимаете?»
Он понял. Как только они остались наедине, Джоуль Турбор резко повернулся к Пальверу.
«Быстро! Назовите имя девочки, которую вы увезли с Калгана!»
Пальвер только широко раскрыл глаза и отрицательно замотал головой.
«Я не шучу!» — сказал Турбор. «Если вы не ответите, вас сочтут шпионом, а шпионов в военное время расстреливают на месте без суда и следствия».
«Аркадия Даррелл!»
— выдохнул Пальвер.
«Отлично! Она жива?»
Пальвер кивнул.
«Если вы не уверены в этом, то ваше дело плохо. Она жива и здорова!»
Побледнев, отозвался Пальвер. Тут вернулся адмирал.
«Но?»
— спросил он сурово.
«Этот человек не шпион, сэр. Можете верить всему, что он вам говорит. Я ручаюсь за него».
«Вот как!» — нахмурился адмирал. «Следовательно, получается, что он представитель сельскохозяйственного кооператива Стрентера, который желает заключить с Терминусом торговую сделку на поставку зерна и картофеля. Ну, хорошо. Будь по-вашему. Только сейчас я его все равно отпустить не смогу».
«Почему?»
— резко спросил Пальвер.
«Потому что мы в самом центре военных действий. Когда сражение закончится, и если все мы будем живы, мистер Пальвер, мы сопроводим вас на Терминус». Калганский флот на полной скорости, несущийся через пространство, издалека заметил корабли Академии, но и сам не остался незамеченным. Как крошечные светлячки на экранах больших детекторов, они летели навстречу друг другу в безмолвной пустоте. Адмирал флота Академии нахмурился и сказал: «Скорее всего, это их главный удар. Поглядите, сколько их!» И добавил: «Однако им против нас не устоять, если только Сен подоспеет вовремя».
Командор Сен улетел несколько часов назад, как только враг был замечен. Теперь план изменить уже нельзя. Он мог либо сработать, либо сорваться. Но адмирал был спокоен, так же, как все офицеры и матросы. Снова танец светлячков на экране. Пляски смерти. Флот Академии медленно, нудно отступал. Шли часы, а флот медленно отходил назад, изматывая противника, сбивая его с намеченного курса, все сильнее и заметнее. В умах стратегов, ведущих эту битву, было предусмотрено колоссальное пространство, которое должны занять корабли Калганского флота. Флот Академии освобождал это пространство, и его тут же занимали калганцы. Те их корабли, что рисковали выйти за пределы этого пространства, тут же подвергались резкой и беспощадной атаке. Тех, кто оставался внутри пространства, никто не трогал. Все зависело только от собственной инициативы командиров кораблей флота лорда Стеттина. То ли идти на верную смерть, то ли оставаться там, где им ничто не угрожает. Капитан Диксель холодно взглянул на циферблат наручных часов. Было 13:10. «У вас есть еще 20 минут», — сообщил он. Лейтенант, стоявший справа от него у экрана, сдержанно кивнул. «Пока все идет по плану, капитан. Почти 90% их кораблей заперто. Если удастся их еще продержать...» «Да, если...» Теперь корабли Академии медленно двинулись вперед. Не так быстро для того, чтобы обратить калганцев в бегство, но все-таки достаточно быстро, чтобы сдерживать их наступление. Враг предпочел выждать. Шли минуты. В 13:25 адмиральский сигнал прозвучал на 75 кораблях линии фронта Академии, и они, развив максимальную скорость, бросились в самую середину фронта калганцев, насчитывающего 300 кораблей. Вспыхнуло защитное поле вокруг калганских звездолетов. Черную пустоту пространства озарили вспышки колоссальных выбросов энергии. Каждый из 300 кораблей устремился вперед, навстречу безумным атакующим, которые шли на них так бездумно, так легкомысленно, и в 13:30, откуда ни возьмись, появились 50 кораблей под командованием командора Сена. Мощным броском из гиперпространства они оказались в расчетной точке в расчетное время и яростно накинулись на незащищенный фланг калганцев. Хитрость сработала превосходно. Численное преимущество пока еще было на стороне калганцев, но считать свои силы им было попросту некогда. Вначале они пытались ускользнуть, но строй их был разбит напрочь, и те корабли, что пытались спастись бегством, натыкались друг на друга и взрывались. Через некоторое время ситуация стала напоминать охоту на крыс. Из 300 кораблей калганцев, ядра и гордости флота, меньше 60. Многие в безнадежно подбитом состоянии постыдно драпали на калган. Потери Академии составили 8 из 125 кораблей. Примпауэр приземлился на терминусе в самый разгар празднования победы. Фурор торжества несколько смутил его, но прежде чем покинуть планету, он успел сделать две вещи и получил одну просьбу. А вещи он сделал вот какие. Первое. Заключил контракт, согласно которому кооператив Пальвера должен был поставлять на терминус 20 грузовых кораблей с продовольствием в месяц в течение будущего года по расценкам военного времени,
Слава богу и исходу последнего сражения, без всякого риска. И второе, передал доктору Дарреллу 6 слов Аркадии.
Несколько мгновений доктор Даррелл смотрел на него широко раскрытыми от изумления глазами, а потом попросил передать Аркадии кое-что на словах. Пальвер был доволен. Ответ простой и незамысловатый.
«Можешь вернуться, опасности больше нет».
Лорд Стеттин был вне себя от ярости.
«Видеть, как его превосходное оружие ломается на глазах и превращается в труху, как прочнейшая ткань его военной мощи рвется, как ветхое редно, это даже закоренелого флегматика привело бы в состояние бушующего вулкана».
Но, тем не менее, он осознавал, что поделать ничего не может. Уже несколько недель он почти не спал, 3 дня он не брился, отменил все аудиенции. Адмиралы были предоставлены самим себе, и никто лучше самого повелителя Калгана не знал, что пройдет совсем немного времени, и даже новых поражений не потребуется, как начнутся внутренние бунты. Лев Мейрус, первый министр, тоже ничем помочь не мог. Он стоял перед лордом Стеттином, спокойный, безнадежно старый, нервно похрустывая длинными пальцами, как обычно. Вертикальная складка, пересекавшая его лицо, стала, казалось, еще глубже.
— Ну! — рявкнул Стеттин. — Что же вы молчите? Предлагаете хоть что-нибудь? Мы разбиты, понимаете вы или нет? Разбиты. А почему? Я не знаю, почему. А вы знаете?
Думаю, да,
— спокойно отозвался Мейрус.
Измена!
— тихо проговорил Стеттин. Не повышая голоса, он продолжал.
Вы знали об измене и помалкивали. Вы служили тому козлу, которого я прогнал с поста первого гражданина, и думаете, что сможете служить всякому другому мошеннику, который сбросит меня? Если окажется, что вы действовали вот так, а не иначе, я из вас кишки вытяну и сожгу их, поджарю у вас на глазах.
Мейрус не пошевелился.
«Я много раз, сэр, пытался вам внушить свои собственные сомнения. Я пытался вложить слова вам в уши, но вы предпочитали выслушивать советы других, поскольку они больше тешили ваше самолюбие. Все повернулось именно так, как я боялся, и даже хуже. Если вы и сейчас не желаете меня слушать, сэр, то так и скажите, и я уйду. И, конечно же, стану служить тому, кто сменит вас, если у него хватит ума первым же делом подписать мирный договор».
Стеттин сверлил его покрасневшими от бессильной злобы глазами, сжимая и разжимая гигантские кулаки.
«Говори, серое ничтожество! Говори, черт бы тебя побрал!»
«Я не раз говорил вам, сэр, что вы не мул. Вы можете командовать кораблями и орудиями, но вы не можете управлять умами своих подданных. Известно ли вам, сэр, с кем вы сражаетесь? Вы сражаетесь с Академией, которую никому и никогда не удавалось победить, с Академией, которая защищена планом Селдона, с Академией, которой на роду написано сформировать новую империю».
«Нет никакого плана, так сказал Мун».
«Значит, Мун ошибается. Да даже если он прав, что с того? Вы и я, сэр, еще не народ. Мужчины и женщины Калгана и наших колоний свято верят в план Селдона, так же, как все, кто населяет этот район галактики. 400 лет — хороший урок того, что Академию победить невозможно. Это не удалось никому, ни королевствам, ни диктаторам, ни старой империи.
Мулу удалось.
Да, но он не был предусмотрен планом Селдона, в отличие от вас. Что еще хуже, народ это отлично понимает. Вот и получается, что ваши корабли отправляются на битву, неся в себе зародыш поражения. Невидимая ткань плана окутывает их, и ваши люди становятся осторожными и осмотрительными, думают каждый раз, 7 раз отмеряют, прежде чем атаковать. Но та же самая невидимая ткань плана придает врагу уверенность и решимость, прогоняет страх, поддерживает боевой дух, невзирая на поражение в начале. Почему бы и нет? Так всегда бывало. Поначалу Академия всегда терпела некоторые потери. Зато в конце всегда выигрывала. А ваше собственное состояние, сэр? Ваши позиции на территории врага вроде пока крепки. Ваши собственные колонии не захвачены. И захвачены, скорее всего, не будут. И все-таки... Вы побеждены. Вы сами не верите в возможность победы, потому что знаете, такой возможности попросту нет. Так отступите же сейчас, или вас поставят на колени. Отступите добровольно, и тогда вам удастся спасти хотя бы то, что у вас осталось. Вы положились на железо и сталь, и они дали вам возможность продержаться. Вы игнорировали силу разума и духа, и это вас подвело. Послушайтесь моего совета хотя бы сейчас. У вас есть человек из Академии, Хамир Мун. Освободите его. Отпустите его на Терминус, чтобы он доставил туда ваши мирные предложения.
Стеттин плотно сжал губы и заскрипел зубами. Выбора не было. В первый день Нового года Хамир Мун наконец покинул Калган. Прошло больше 6 месяцев с того дня, как он улетел сюда с Терминуса. За это время много воды утекло. Началась и кончилась война. Прибыл сюда он сам собой, а улетел с эскортом. Прибыл сюда он простым смертным по частному делу, а улетал не то чтобы официально назначенным, но фактически послом мира. Ну, а уж что радикально переменилось за это время, так это его суждение о Второй Академии. Эта мысль веселила его. Он уже рисовал в уме, как будет рассказывать об этом доктору Дарреллу и этому выскочке, молодому всезнайке Антору, всем им. Он знал. Он, Хамир Мун, наконец знал всю правду.